Добрый день, уважаемые пассажиры! С вами Физтех Радио, и мы предлагаем вместе провести отрезок пути от Савеловского вокзала до станции Новодачная. Именно по этому маршруту вот уже много лет ездят студенты, преподаватели и сотрудники Физтеха. Физтехом называют Московский физико-технический институт, где обучают фундаментальные прикладной физике, математике, информатике, химии, биологии и другим естественным и точным наукам. МФТИ по праву может считаться лучшим техническим вузом России. Здесь работает и учились несколько лауреатов Нобелевской премии, ведущие российские ученые, бизнесмены, программисты, одним словом, интеллектуальная элита страны. Здесь совершались важнейшие научные исследования, сыгравшие судьбоносную роль в жизни страны и всего мира. В 2016 году московскому физтеху исполняется 70 лет. По дороге вы узнаете, в чем состоит феномен физтеха, зачем будущие нобелевские лауреаты Петр Капица и Николай Семенов ходили к художнику Кустодиеву, на каком факультете МФТИ учится больше всего девушек, как отличить настоящего физтеха только по одной грамматической конструкции и многое другое. Приятного путешествия! История физтеха началась в 1938 году с публичного обсуждения, поднятого группой академиков в газете «Правда». 4 декабря прямо на первой полосе советской газеты вышло письмо под заголовком «Нужна высшая техническая школа». Основной тезис письма заключался в том, что стране необходимо учебное заведение нового типа, которое готовило бы инженеров со знанием отрасли техники и при этом с глубоким общим физико-математическим образованием. Существовавшая до физтеха система высшей технической школы СССР готовила инженеров, конструкторов, эксплуатационников, но не инженеров-исследователей, способных быстро включаться в работу по новым направлениям. Ситуация острой нехватки научных кадров требовала принципиально нового порядка подготовки специалистов. Лидерами общественной дискуссии стали академик Петр Леонидович Капица и его коллега, академик Сергей Алексеевич Христианович. Христианович так об этом рассказывал. «Новая техника вылезала из всех углов. Строительство новых дорог, гидроэлектростанция, авиация, не говоря уж о вопросах физики в целом. Было видно, что нам не обойтись без подготовки кадров по-новому». Письмо в «Правде» подписал целый ряд авторитетных деятелей науки. Сам факт публикации в главном советском печатном издании означал одобрение предложения академиков на самом высоком уровне. Однако реализации идеи помешала война. Первоначально физтех был создан как физико-технический факультет МГУ. 25 ноября 1946 года об этом было подписано постановление Совета министров СССР. Именно эта дата и считается днем рождения физтеха. И только в 1951 году на базе факультета был создан отдельный институт – МФТИ. До сих пор на лабораторном корпусе института стоят две даты, обе из которых можно считать днями рождения физтеха. Указом Сталина физтеху выделили недостроенное здание в Долгопрудном. Одна из легенд гласит, что Сталин считал вредным для будущих ученых прожигать жизнь в столице и поэтому приказал основать институт в 8 километрах от Москвы. Другая версия гласит, что Петр Леонидович Капица видел в этом возможность создания настоящего университетского городка по образу и подобию Кембриджа, где в 1920-х годах он работал под руководством Эрнеста Резерфорда. Основной кампус МФТИ и по сей день находится в городе Долгопрудном. Физико-технический институт, тем не менее, называют московским, и административно он относится к Москве. При создании института академиком Петром Капицей были сформулированы положения системы физтеха. Это поиск творческих абитуриентов, индивидуальный подход к студентам и их вовлеченность в исследовательскую деятельность. Петр Капица сравнивал науку с искусством. «Наш балет так хорош, потому что мы балерин начинаем обучать с самого раннего возраста. И чем раньше мы начнем обучать ученых творчески работать, тем лучше». Одной из главных задач физтеха как раз и было, как можно раньше вовлечь талантливых студентов в науку. Уже со второго-третьего курса физтехи начинают работать в научно-исследовательских институтах, научных лабораториях или технологических компаниях. Это так называемые базовые кафедры физтеха, где молодые ученые занимаются непосредственной научной работой. Средний проходной балл для поступления на физтех – 281 балл из 300. Это второй результат по всей России. Немалая часть абитуриентов поступает с максимальным количеством баллов. Это, например, победители международных олимпиад. А некоторые – даже с результатом в 310 баллов. Дополнительные 10 баллов можно получить по результатам собеседования. Так что можно без преувеличения сказать, что сюда приезжают учиться самые умные дети страны. Поступить на физтех всегда было непросто. Экзамены были настолько сложными, что в случае, если абитуриент успешно сдал приемные испытания в экзаменационных комиссиях физико-технического факультета МГУ, на базе которого позже был создан МФТИ, но не был принят на факультет из-за ограниченного набора, он имел право без дополнительных экзаменов поступить на механико-математические и физические факультеты всех вузов страны. В те времена четкого проходного балла не существовало, все решало собеседование. Об этом ходило множество институтских баек. Героем большинства из них был академик Лев Ландау. Например, приводили задачку, которую якобы давал Ландау при поступлении к нему в лабораторию. Ряд чисел: 7, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 28. Какое следующее? Поступающие тщетно пытались найти закономерность, а на самом деле ответом было 48. Ландау просто строил в ряд цены на московское мороженое. Но самое интересное, что людей, правильно ответивших на такие вопросы, Ландау не брал. «Такое может решить либо дурак, либо гений», — говорил Ландау. «Дураки мне не нужны, а гений сам пробьет себе дорогу». Школьное образование никогда не было одинаково хорошим в разных регионах. При этом для физтеха всегда было важно найти самых талантливых абитуриентов в стране. Одним из кирпичиков в основании системы физтеха стала заочная физико-техническая школа ЗФТШ. В этом году она празднует юбилей — 50 лет. Работает система ЗФТШ следующим образом. Школьники из разных концов страны получают по почте методические пособия с подробным объяснением программы по физике и математике, примерами задач и заданиями для самостоятельного решения. Тетрадки с решениями они отправляли на адрес института, где их проверяют студенты. И помимо указаний на ошибки, оставляют личные пожелания или советы. Методика заочной школы позволяет получить достаточно высокий уровень образования и научиться разбираться в сложном материале самостоятельно. Таким образом, талантливые дети из глубинки еще во времена отсутствия интернета и задолго до распространения дистанционного образования получали шанс поступить в хороший вуз вне зависимости от уровня преподавания в их школах. Всего за годы работы ЗФТШ выпустила более 95 тысяч человек. Среди них и Нобелевский лауреат Константин Новоселов. Первоначально физтех был создан как физико-технический факультет МГУ. Историческая память об этом закрепилась в языке. МФТИ неофициально называют физтехом, а студентов и выпускников – физтехами. Николай Васильевич Карлов, ректор МФТИ с 1987 по 1997 годы, вспоминал, что название «физтех» родилось летом 1952 года, когда он со своими однокурсниками, выпускниками физико-технического факультета, решил отправить благодарственную телеграмму заместителю декана Борису Осиповичу Солоноуцу, подписав ее «Студенты ФТФ». Телеграфистка отказалась принимать телеграмму, содержащую такую таинственную и по ее меркам недопустимую аббревиатуру. Тогда на месте, у телеграфного окошка, и было найдено слово «физтех», причем сразу в двух смыслах – и человека, и социальной институции. Сегодня отличить настоящего физтеха от нефизтеха можно всего по одной грамматической конструкции. Если вы никогда не учились и не работали в МФТИ, вы, скорее всего, на вопрос «где?» ответите «в физтехе», на вопрос «куда?» – «в физтех». А вот человек, который здесь учился или работал, всегда скажет «на физтехе, на физтех». Хотите сойти за своего? Говорите «хочу учиться на физтехе». Еду на физтех. Возвращаюсь с физтеха. И вам многое простят. С момента учреждения Нобелевской премии в 1901 году Россия дала человечеству 25 ее лауреатов в области физики, химии, биологии, экономики, литературы и премии мира. Из них 8 профессоров и 2 выпускника физтеха. Чаще всего Нобели физтехи получали по физике 8 раз, еще один раз по химии, а премия мира была присуждена Андрею Дмитриевичу Сахарову, тоже преподавателю физтеха. Последняя по времени Нобелевская премия была присуждена выпускникам физтеха Андрею Гейму и Константину Новоселову в 2010 году за пионерские опыты с двумерным материалом – графеном. Графен – первый в истории науки двумерный материал, существование которого ставил под сомнение другой лауреат – Лев Ландау. Гейм и Новоселов разработали совершенно простую технологию получения графена, который теперь используется, например, для создания высокочувствительных биосенсоров и открывает широкие возможности для миниатюризации электроники. Молодые Петр Капица и Николай Семенов однажды задались амбициозной целью. Они хотели, чтобы их парный портрет написал художник Борис Михайлович Кустодиев. Кустодиев не делал заказных портретов, а писал только тех, кто интересовал его своей неординарностью. На вопрос художника «А почему вы полагаете, я должен вас писать?» Капица ответил: «Перед вами два будущих нобелевских лауреата». Сам художник так вспоминал об этом. «Пришли и говорят: вы знаменитых людей рисуете. Мы пока не знамениты, но станем такими. Напишите нас». И такие они бровастые, краснощекие, им и голод нипочем. Такие самоуверенные и веселые были, что пришлось согласиться. Притащили они рентгеновскую трубку, с которой работали в своем институте, и дело пошло. А потом и гонорар принесли. Знаете какой? Петуха и мешок пшена. Что характерно, нобелевские премии они действительно получили. Капица в 1978 году за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия, а Семенов за разработку теории цепных реакций в 1956 году вместе с Сирилом Хиншлвудом. Кстати, Николай Николаевич Семенов – единственный советский ученый, когда-либо получивший Нобелевскую премию по химии. В первых выпусках «Физтеха» девушек не было совсем. Есть легенда, что генерал-лейтенант Петров, будучи ректором, постановил набирать на физтех девушек по одной на группу, но только красивых, чтобы юноши были вынуждены следить за собой и причесываться. Его, конечно, предостерегали, приводя в пример медицинский институт, где некогда тоже было решено набирать девушек, а теперь это самый женский вуз в стране. Сегодня физтех все более настойчиво стала завоевывать прекрасные половины человечества. Например, на факультете управления и прикладной математики, ФУПом, девочек и мальчиков поровну. А на факультете биологической физики, ФБМФ, который негласно называют факультетом будущих матерей физтехов, девушек даже больше, чем парней. За время существования из МФТИ выпустилось более 36 тысяч человек. Из них 150 стали академиками и членами-корреспондентами РАН, 6 тысяч докторами наук, 17 тысяч кандидатами наук. Физтех дал миру двух нобелевских лауреатов, трех летчиков-космонавтов, трех министров по науке и ныне действующего президента Российской академии наук. Здесь ежегодно учатся около 5500 студентов, а преподают более 80 академиков и членов-корреспондентов РАН. Кстати, это дает самое большое число академиков на одного студента среди всех российских вузов. МФТИ входит во все ведущие мировые рейтинги университетов, в том числе в 100 самых авторитетных вузов мира, по версии журнала Times Higher Education. Отчасти это происходит потому, что выпускники физтеха живут и занимаются передовыми научными исследованиями во всех частях света. Выпускники МФТИ работали даже в Антарктиде. Электрички являются важной частью университетской культуры физтеха. С ними связано много студенческих баек и традиций. Раньше некоторые электрички Савеловского направления были именными – Николай Гастелло, имени подольских курсантов и так далее. Как-то в ночь на 1 апреля в депо Лобня появилась организованная группа физтехов с красками и решила дать безымянным электричкам название. В результате утром 1 апреля ходили электрички ректор Белоцерковский и замдекан Шуманский. На другое 1 апреля студенты на станции Долгопрудная выкрасили рельсы черной краской. В темноте рельсы черного цвета не было видно, и машинист был вынужден экстренно тормозить, решив, что их попросту украли. Есть в физтеховском фольклоре и история о появлении названия станции «Марк». Легенда гласит, что Марк Аронович Азерман, профессор и заведующий кафедрой теоретической механики МФТИ, каждый день ездил на физтех на электричке и постоянно засыпал, проезжая мимо станции «Новодачная». А машинист по громкой связи будил его перед нужной остановкой. Так на свет появилась фраза «Марк», следующая «Новодачная», и название станции «Марк». На самом же деле, станция была открыта еще в 1900 году в честь немецкого мецената Гуга Марка.